Всем привет, доброе утро, здравствуйте, вы смотрите Breakfast Show на одноименном канале. Извините за небольшую задержку, поэтому без долгих предисловий и вступлений начнем с новостей от Юлии Панкратовой.
Всем привет! Последние новости к этому часу. Буду говорить только об Украине и о Павле Дурове. Сегодня ночью Россия нанесла еще один массированный комбинированный удар по Украине вслед за десятками дронов «Камикадзе», сообщения о которых появились в районе 3 ночи, российские военные запустили ракеты. Уже известно, что 4 человека погибли и 9 пострадали в результате обстрелов Кривого Рога и Запорожья. В Кривом Роге ракета поразила гостиницу. Отель «Аврора» находится в центре города, рядом с ним торговый центр, магазины, ресторан, соседние кварталы, здания городского совета и мэрии. При ударе погибли 2 человека, 5 извлечены из-под завала, судьба еще 2 неизвестна. Также повреждены 6 магазинов и 4 многоэтажные дома. Точных цифр по атаке, вообще точных цифр таких сводных еще нет. По данным пабликов, утром в небе над страной продолжают еще до сих пор кружить около десятка шахедов. И я напомню, что накануне Россия нанесла один из самых сильных ударов за всю войну. По данным украинских военных властей, Россия запустила 127 ракет со стратегических бомбардировщиков, кораблей в Черном море и наземных ракетных установок. В результате, по последним данным, погибли 7 человек, пострадали 47, в том числе 4 детей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ну и точные цифры по ночной атаке, я думаю, будут известны уже сегодня к часу дня. Следим за развитием событий. Прокуратура Франции официально подтвердила информацию о задержании основателя Telegram Павла Дурова. Подтвердила накануне. Ведомстве впервые раскрыли некоторые детали уголовного расследования. Оно ведется с 8 июля департаментом по борьбе с киберпреступностью в отношении неустановленных лиц сразу по 12 составам преступления. В частности, основателю Telegram вменяется участие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп, хранение порнографического контента с несовершеннолетними, распространение наркотиков, преступлениях, связанных с хакерскими атаками, мошенничестве в составе организованных преступных группировок, а также отказе делиться информацией или документами с правоохранительными органами. И отмечается, что Павел Дуров может находиться под стражей до 28 августа. Ну и после задержания основателя Telegram популярность мессенджера выросла, пишет TechCrunch. Количество загрузок Telegram на iOS по всему миру к 26 августа увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим днем. Во Франции, где задержали Дурова, мессенджер стал лидером по загрузкам в App Store в категории соцсетей и вышел на 3-е место в общем рейтинге приложений. В американском сегменте App Store Telegram занял 3-е место в рейтинге соцсетей и за выходные поднялся с 18 на 8 место в рейтинге лучших приложений App Store, это без учета игр. Ну и это самый высокий рейтинг Telegram на платформе с 1 января 2023 года. Ну и последнее, о чем хотела рассказать. На фестивале Burning Man появилась инсталляция от Украины, созданная из артефактов войны. Но я замечу, это Burning Man – это такой фестиваль современного, разного современного искусства, совершенно сумасшедшие дни, которые проводят в пустыне люди в разных костюмах и представляют разные арт-объекты. Итак, арт-объект под названием «I am fine», он обыгрывает известный мем. Создатель и художник Алексей Сай, основатель Ukrainian Witness Виталий Дейнега выложили фразу, использовав простреленные уличные знаки, солнечные панели, спутниковые антенны, таблицы названий городов. Также есть 2 знака «Осторожно, дети», один из которых был снят рядом с разрушенной школой в Херсонской области. И я процитирую создателей, вот что они пишут. Люди стоят и смотрят, иногда очень долго, очень более смелые касаются острых краев, многие плачут, кажется, наша идея сработала, ее услышат здесь десятки тысяч человек. Наша абсолютно неадекватная жизненная ситуация стала для нас нормой. Мы научились быть сильными и праздновать жизнь даже при этих обстоятельствах. Мы правда в норме, просто наша норма страшнее ночных кошмаров. Таковы главные новости. К этой минуте в час дня расширенный выпуск. До встречи. Саш, тебе слово.
Ну, вот как в выпуске новостей примерно сегодня говорим о том, что происходит на войне в Украине, разумеется, и с Юрием Евгеньевичем Федоровым обсудим. И продолжает оставаться одной из главных тем, происходящей вокруг Павла Дурова. Накануне форум «Свободная Россия», одна из организаций, которая представляет российских политиков, российских общественных деятелей в эмиграции за рубежом, оппозиционных общественных деятелей, выступила с заявлением об отношении к Павлу Дурову, скажем так. У нас на связи политик Гарри Каспаров. Гарри Кимович, доброе утро.
Доброе утро.
Да, отлично. Скажите, пожалуйста, Гарри Кимович, значит, в вашем сообщении, там, в вашем заявлении, в смысле, форума «Свободной России», говорится о том, что вы удивлены тем, что некоторые представители либеральной оппозиции высказались за Дурова в унисон с пропагандистами. Но пропагандисты-то получают за это зарплату, а вот понять мотивы либеральных оппозиционеров трудно. Ну, мне кажется, что я не знаю, я тоже удивлен, но удивлен уже вашим сообщением. Мне казалось, что либеральные деятели, да, либеральные политики, они вообще за свободу слова и свободу мнений, самые разные мнения в том числе. Почему вас удивляет это мнение?
Ну, надо помнить, что, в общем, на войне свобода слова перестает быть абсолютом. А можно, конечно, выступать за свободу слова фашистов, там, я не знаю, радикальных террористов и так далее. Но, в общем-то, надо понимать, что мы живем в то время, идет война, и поэтому многие из тех положений, которые мы считаем как бы самыми как бы обыденными, разумными, они все-таки должны уступать место логике. Логики войны. Кроме того, в заявлении было указано, что вообще-то ну, надо подождать реакции французской прокуратуры, потому что совершенно не очевидно, что это все связано было с атакой на свободу слова. Это самое простое, конечно. Любая атака на мессенджер, любая атака на средства коммуникации современно технологическое, ее легко объявить атакой на свободу слово. Но, например, для меня было принципиально важным, что Телеграм, и как об этом это признали российские официальные деятели, российские военные, активно использовался для, и продолжает, видимо, использоваться, по крайней мере, ну, я подозреваю, что последние две самые страшные атаки, они, в общем-то, тоже работали по этой схеме, для совершения военных преступлений в Украине. Я не знаю, насколько это можно инкриминировать вину конкретно создателю Телеграма, но тем не менее, тот факт, что российские военные активно это использовали, и то, что началась истерика среди российских официальных лиц, включая высшее военное командование, указывает на то, что, в общем, наверное, Дуров прекрасно об этом знал и ничего по этому поводу не делал. Это, скажем, мне кажется, моральная позиция, которую мы определили. Вот. Кроме того, надо просто сказать, что тот список, букет обвинений, которые французы сейчас предъявили, ну, он, в общем, скажем так, подвергает сомнению вот этот абсолютный принцип свободы слова. В принципе, можно дать свободу слова всем, и педофилам, и наркоманам, и террористам. Но вообще-то, наверное, требуется определенный набор как бы защитных мер в интернете. И надо сказать, что крупные, скажем, компании американские, вот если смотреть на французское законодательство, то и Google, там, и там, YouTube, и Meta, и Facebook, они, в общем-то, согласились с определенными ограничениями и с модерированием контента. А Telegram этого не сделал.
Ну как, сделал, в том плане, что известно нам как минимум три случая в Турции, в Испании и в Германии. Самый известный в Германии, когда Telegram был под угрозой блокировки. Сейчас просто многие об этом забыли. И когда Павел Дуров, значит, назначил своего представителя, чего требовали германские власти, и он в Германии дальше прекрасно работает, этот самый Telegram. Сейчас просто как-то все подзабыли, как будто не было этого вчера. И что касается Соединенных Штатов, то, например, я помню другие случаи, как, например, стрелок Сан-Бернардино и компания Apple, отказавшаяся дать доступ к айфонам, чтобы этого стрелка, значит, распаковать iPhone. Я вот что хотел спросить. Получается, что, просто по вашей позиции, получается, что он вот человек, ну, наверное, не то чтобы плохой, но нечательный, и допустил использование телеграмма одной из сторон войны. Мы, кстати, не знаем ничего насчет второй в этом смысле, но дело даже не в этом. Вот он плохо сделал, и поэтому то, что ему предъявили там за педофилию и наркотики, это хорошо, так или нет?
На самом деле, опять, не надо как бы сводить все к педофилии и наркотикам. На самом деле, там есть еще статьи, которые, на мой взгляд, как раз связаны с войной. Там не написано напрямую, но я сильно подозреваю, что обвинения, связанные с незаконным использованием криптовалюты, они так или иначе касаются обхода санкций. Я думаю, все не, очень непросто. Вот. И просто вот надо подождать. Вообще ситуация же, она конечно, как бы... в этой ситуации напрашивается там, поиск какой-то конспирологии. Вот, первая конспирологическая версия, которая появилась сразу, он сам поехал сдаваться, он гражданин Франции, чтобы его не выдали в Америку. Мне кажется, слабоватая версия, потому что французы, по-моему, тоже были не сильно готовы к этой, вот к такому развитию событий. А если бы все было подготовлено, то Макрону не пришлось бы выступать с заявлением. Вообще такая чрезвычайная ситуация. Арест, и вдруг Макрон выступает с заявлением, объясняя. Это означает, что как бы, его приезд, видимо, я пытаюсь анализировать те факты, которые нам доступны. Видимо, был неожиданным, ордер на арест уже был, но они до конца не понимают, как с этим бороться, может, действительно, там, скандал мирового уровня, выступает Макрон. Это уже чрезвычайная ситуация. Вот. И говорят, что, знаете, пусть разбирается там прокуратура. Но я бы обратил внимание на те вещи, которые нас касаются. Значит, первое, значит, по поводу, во-первых, того, что используют две стороны. Для меня этот аргумент не работает, потому что Украина защищается, Россия в данном случае является фашистским агрессором, поэтому любая помощь, прямая или косвенная, она, в общем-то, является способностью военным преступлением. Более того, эта помощь не косвенная, Дуров прекрасно знает, а как это используется. И, ну, давайте вот честно скажем, мы не можем такие вещи проверить, но если
слушай,
российские
Гарри,
чиновники,
зачем об
если
этом
российские
говорить?
Военные активно используют это означает,
Ну,
что они
окей,
точно контролируют
в этом Дурова не обвиняют. Там можно косвенно через
Я не про
криптовалюту.
обвинение Дурова. Мы же сейчас говорим вообще про комплексную ситуацию. Значит, что касается обвинения, там вот есть
Европа,
вот, меня очень интересна
смотрите,
вот эта
Гарри,
часть.
секунду, я буквально фразу одну. Европа придумала, и Америка придумала отличные механизмы санкций. И мы знаем, что те, кто поставляет оружие, там, технологии двойные, помогают в том, чтобы нефть продавала Россия, они попадают под санкции. Вот Китай боится, Индия шугается, там и так далее. Почему нельзя пойти путем санкций в данном случае? Если это так, мне просто кажется, что
дурно... А мы не знаем, эти два или три обвинения, связанные с криптой, они не поясняются. Они там просто говорится о том, что используются для каких-то незаконных целей. Может быть, мы узнаем подробнее об этом. Но мне кажется, достаточно очевидно, что вот этот незаконный оборот крипты, он так или иначе связан с обходом санкций. Но опять, мы можем сделать логические предположения. А мне кажется, все-таки надо чего-то ждать. Но очевидно, что французы не пошли бы на такое действие, не имея, в общем-то, на то веских оснований. Я бы тут, опять, не подозревал там, сговора Франции с Америкой. Речь идет, видимо, о том, что Запад все-таки начинает реагировать на ситуацию вокруг войны. То есть, и начинает максимально ограничивать возможности России обходить санкции и проводить военные действия. Опять, еще раз я говорю, Телеграм – это было активное технологическое средство, которое использовала российская военная машина. Вот этого уже, на мой взгляд, это уже достаточно, чтобы перестать говорить про свободу слова.
Ну, российская военная машина и интернет использует активно. Отключить интернет, что ли?
Нет, в данном случае мы говорим про Телеграм. Я еще раз говорю. Это не я говорю, это говорят они сами. Ну, вот давайте отметить. Не надо ничего придумывать. Вот паника среди российских военных о том, что это было средство, которое мы активно использовали для бомбежки Украины, для убийства мирных жителей. Вот это они сами признались. Вот зачем надо здесь как это, тень на плетень наводить? У них возникла проблема, и они об этом закричали. И поэтому, вот я еще раз говорю, в этой ситуации там рассказывают про свободу слова, но это, мне кажется, все-таки ну, аморально по отношению к украинцам.
Я, в общем, тоже считаю, что здесь дело не в свободе слова, и не вижу никакой угрозы свободы слова. Другое дело в том, что, ну, хорошо, если вы преследуете там Павла Дура, то как обвините его как раз в том, о чем идет речь, а не, значит, в порнографии и педофилии. Ведь вы наверняка, Гарри Кимович, тоже были в 2017 году, не поддерживали российские власти, когда они все те же самые обвинения предъявляли Павлу Дурову, использовали это для блокировки Телеграма в России.
Но не заблокировали. Очень показательный
Заблокировали.
момент. На самом деле, когда в России,
Телеграм был
ну,
заблокирован в России и.
либо о чем-то опять. Ну давай, давайте все-таки вот опять, вот по ходам. Вот, пожалуйста, по ходам осторожнее. А значит, когда в России чего-то хотят закрыть, это закрывают. Значит, была проведена кампания, которая в результате привела не к тому, что его закрыли, а к тому, что Телеграм стала пользоваться вся российская бюрократия. Ну, может быть, какой-то вывод из этого сделать, вот сложить один плюс один вообще, проверить. А может быть, результатом вот этой кампании стало то, что Дуров о чем-то с ними договорился. Потому что после этого они начинают пользоваться ее по всей поляне. И Маргарита Симоньян не случайно там просто визжит благим матом, что прекратить это использовать. Значит, у них была уверенность, что вся эта переписка находится под их контролем. Но мне трудно представить, что в государстве, пронизанном вообще спецслужбами, главный мессенджер, который они везде рекомендуют, своим же и военным, и чиновникам, он не находится под их контролем. Скорее всего, были какие-то договоренности. Опять, мы многого здесь не знаем, но есть факты. Телеграм активно использовался в России. Я не знаю, что сейчас происходит сейчас, и ясно, что этот арест вызвал такую панику там. Обвинение. Мне кажется, она опять, как раз педофилия и там наркотрафик, это, конечно, это вообще, как говорится, можно, наверное, приспособить к любым крупным сетям. Вот. Ну, например, в принципе, мы знаем, что на Телеграме себя вольготно чувствуют там все террористы. Вот. Опять, тоже, скорее всего, это тоже не главное обвинение, потому что, скорее, на американских сетях тоже можно найти разные сайты и разные там на том же Твиттере и аккаунты, которые связаны там с террористами. Вот. Но достаточно очевидно, что уровень модерации контента на Телеграме резко уступает аналогам американским и европейским.
Это правда, но там история еще в следующем, что одно из вот этих обвинений, предъявленных, кстати, не Дурову, а неизвестному лицу, вот в связи с чем был задержан Дуров, ну, чисто формально, говорит о том, что французские спецслужбы хотели бы получить доступ, сами хотели бы получить доступ к контенту, перепискам и так далее, ну, доступ. Как это? Я не скажу ключи шифрования, потому что их не существует. Ну, в общем, смысл примерно такой. Хотели бы получить бэкдор, хотели бы получить доступ. Как вы думаете, Гарри Кимович, вот между требованием российского ФСБ в свое время и французских властей ныне, есть ли разница или не существует?
Ну, для меня разница есть, потому что я считаю проводить параллели просто опять аморально. Мы должны исходить из того, что все-таки с одной стороны свободный мир, с другой стороны фашистская диктатура. Ну, в принципе, можно давать те же самые права фашистам, террористам и прочим мерзавцам, убивающих людей. Вот. Но можно также понимать, что в свободном мире, где существуют различные механизмы контроля за спецслужбами и за правительством, действуют совершенно другие правила. Это другой климат. Это же на самом деле неразрешимая дилемма. Ну вот представляем себе ситуацию. Мы знаем, что в данном там телефоне, в данном сообщении содержится информация, которая поможет найти бомбу, заложенную там в торговом центре. Можно, конечно, говорить, что это делать нельзя ни в коем случае, тогда погибнет там тысячи человек. Или все-таки нарушить эти правила. В принципе, скорее всего, мы имеем дело именно с такой ситуацией. Я думаю, запросы были связаны, учитывая опять низкий уровень модерации точнее, отсутствующий практически уровень модерации на Телеграме, скорее всего, это связано было с какой-то информацией, которая очень, может быть, приведет, не дай бог, привела к каким-то большим жертвам. Кстати, не забудем, как там в Крокусе, через какой мессенджер в Крокусе там вербовали людей, как он называется? Не Твиттер, а Телеграм, между прочим.
Да,
То есть, как вот...
для теракта против России, но на самом
Не-не-не, да, мы говорим про то, что правильно. На самом деле, Телеграм оставляет массу возможностей. Скажем, например, многие его сейчас акции, которые в Европе, ну, известны уже, которые осуществляются. Так вот, вербовка людей для саботажа в Европе идет тоже через Телеграм. Это уже грушная работа.
единственное,
Вот,
в
можно
чем
просто
я
перечислять случаи.
хотел бы
Да.
возразить,
Там,
ну,
скажем, например, атака на Леню Волкова была, между прочим, заказана через Телеграм. Уже поляки это уже вычислили. Так, просто чтобы понимать, что Телеграм это вот та самая, ну я не скажу, это помойка, но это на самом деле то место, через которое осуществляется масса транзакций. Может быть, французы, вероятно, получили информацию о каких-то серьезных вещах, учитывая, что там пасутся, я говорю, все эти террористы всех мастей. Вот. Но это опять, это только часть общей картины.
Да,
И я думаю, что нам нужно
я
подождать.
вам в целом скажу, что, ну, мне кажется, во многом эти обвинения лицемерны, потому что говорить про отсутствие модерации нельзя. Оно было плохое, но нельзя, потому что вот я, например, вы бываете в Вильнюсе, я знаю, и в Литве, где я живу, и это в любой стране есть, в принципе, масса каналов забанены по санкциям Евросоюза. Вот ты просто видишь этот канал в вашей стране не показывать. Так что есть модерация. Во-вторых, что хотел еще сказать, это то, что у Телеграма нет, ну, нет, нет, как мне кажется, отличия от интернета в целом, и то, что и от офлайна в целом. Вот в чем. Мне кажется, что лицемерно закрывать глаза на то, что вы выйдете на какой-нибудь вокзал в Брюсселе и найдете наркотики даже легче, чем в Телеграме. И причем вы увидите одновременно и наркодилера, и полицию. И говорите о том, что наркотики распространяются в Телеграме легче. Извините, это я не вам, это я так, Гарри Кимович, в пространство. А
Нет,
я
а нет,
вообще
а
о
какой
лицемерии в
а
целом.
дело в том, что механизмы, я понимаю, но какое отношение имеет, скажем, продажность, как сейчас, как было сказано, там французской или бельгийской полиции на каком-то уровне к возможным преступлениям, совершенным с помощью Телеграма? Мне кажется, как, ну, если совершать преступление, независимо где оно, в онлайне или в офлайне, оно должно вызывать определенную реакцию. Я просто хотел бы, как бы, чтобы вот зафиксировать, как бы, как бы всю вот эту, ну, вот, большую поляну, потому что она действительно, я говорю, много догадок, конспирологических теорий. Значит, Телеграм активно использовался и, скорее всего, пока продолжает использоваться российскими военными для атак на Украину. И вот то, что случилось последние 2 дня, скорее всего, Телеграм тоже был задействован. Скорее всего, опять можем предполагать, что там вот эти статьи, которые указаны в обвинении, связанные с криптой, почти наверняка, на мой взгляд, они имеют прямое отношение к обходу санкций. Потому что санкции обходить не вообще же обошли санкции. За все это надо платить. То есть совершенно очевидно, что Россия активно использует разные криптовалюты для этих действий. Очень вероятно, опять с большой вероятностью можно предположить, что Telegram играет, и конкретно, может быть, сам Павел Дуров играет в этом определенную роль. Кстати, не давайте вот просто вот интересно, опять, если мы уж в конспирологию ударились.
Я
А он
нет.
прилетел из Баку. Вот как бы. Вообще так он публично было заявлено, что он хотел встретиться с Путиным и не встретился. Ну, вот в интернете многие говорят, ну, а зачем говорить, что он не встретился и вообще это рекламировать? А может быть, встретился. Может, вот все окутано таким туманом такой тайны. Но совершенно очевидно, что есть много вопросов Дурову, которые западные спецслужбы хотели задать. И мне кажется, что вот нам лучше всего здесь ситуации ждать. Чем это, как это будет разворачиваться, но при этом помнить, что все-таки, ну, это не является покушением на свободу слова. И надо
Здесь.
все-таки исходить из того, что у нас есть моральный долг перед украинцами, которые, в общем, смотрят на это совсем с другой оптикой.
О том, какой оптикой украинцы смотрят, мы в конце обязательно поговорим с украинским политологом Георгием Чижовым. Вот что хотел у вас спросить еще, Гарри Кимович, как раз по Украине. Форум «Свободная Россия» еще выпускал про отношение к беженцам из Курской области. Заявление было тут недавно. Понятно, что идут споры о том, кто находится на территории России, как им помогать, не помогать, на территории, контролируемой России. А вот на территории, контролируемой Украины, в Курской области, вот эти там 1000 с лишним квадратных километров, о которых говорят. Я слышал за последнее время несколько предложений о том, чтобы, или там предположений, почему российская оппозиция не помогает этим людям. Либо выехать с этой территории, которая, очевидно, опасна, либо как-то там поддерживать свое существование. Не собираются ли вы, ваши товарищи по оппозиции, что-нибудь в этом плане предпринять?
Ну, мы сразу заявили о том, что любая помощь гражданам России, находящимся на этих территориях, должна оказываться через украинские структуры, и мы
Безусловно, но
соответствующие разговоры
вы в
ведем.
смысле будете помогать через украинские структуры?
Я сказал, мы соответствующий разговор мы ведем. Там на самом деле есть это такая комплексная проблема, потому что мы знаем, что какое-то количество граждан России, в общем-то, на камеру сказал, выразил свое отношение к путинскому режиму. И понятно, что, в общем, в случае возвращения путинских войск на эти территории им ничего хорошего не светит. Мы должны об этом всем думать. И мы считаем, что, в общем-то, у российской оппозиции, той, которая противостоит Путину, которая считает, что мы находимся на войне, в которой Украина наш союзник, есть ответственность перед людьми, которые на этих территориях живут. И то, что мы сможем сделать, мы, безусловно, сделаем.
Спасибо большое, Гарри Каспаров, Форум Свободной России. Политик Гарри Каспаров был у нас сегодня
Спасибо.
утром. Спасибо большое. Ну и, естественно, раз мы начали про то, что происходит в Украине, продолжим военным обзором с Юрием Федоровым. Юрий Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Давайте что ли поговорим о том, что происходит. Ну, давайте начнем традицию. Давно не виделись с вами, да, начнем уже традиционно. Хоть давно и не виделись, а все, значит, события в Курской области. Насколько продвижение там ВСУ или наоборот, значит, контратаки российских сил, насколько там существенно за последние дни?
То, что бои идут в Курской области, спору нет. Сообщения об этих боях приходят постоянно, называют некоторые, так сказать, точки, в том числе Мартыновка, это на восточном фланге, если я правильно понимаю, той зоны, которая более-менее стабильно контролирует вооруженные силы Украины. Но за последние 2 суток практически линии, которые рисуют на карте, ну, эти линии несколько отличаются, как я понимаю, от того, что существует на Земле, и они отличаются друг от друга, кстати говоря, но эти линии практически не изменились. Идут достаточно серьезные столкновения, повторяю. Как мне кажется, наступление ВСУ достигло какого-то пика, и дальнейшее продвижение, за исключением южной части Глушковского района, к югу от реки Сейм, ну, об этой территории много говорилось, в общем, практически, как мне кажется, маловероятно. Ведь дело в том, что расширение площади той территории, которую контролирует, ну, та или иная сторона, она, естественно, требует, соответственно, больших вооруженных сил и средств для того, чтобы ее оборонять, чтобы ее контролировать и продвигать дальше. Чем больше площадь, чем больше линия соприкосновения, чем длиннее, значит, тем больше вооруженных сил необходимо. Но это для вооруженных сил Украины. Теперь что происходит далее? Значит, в России объявлено, это, на мой взгляд, очень показательное событие, объявлено о зонах эвакуации из Курской области и были определены пункты и населенные пункты в Белгородской области, куда запрещен въезд. Ну, запрещен въезд всем, кроме военных, вероятно. Значит, если посмотреть вот на эту карту, можно увидеть, что зона эвакуации охватывает 3 района, достаточно большие, достаточно крупные, вплоть до Рыльска, если я правильно вижу на этой карте. Ну и, соответственно, это означает, что именно эти территории являются с точки зрения российских военных властей, наверное, гражданских, достаточно опасными территориями с точки зрения дальнейшего расширения боевых действий. Но, повторяю, это с точки зрения российских властей. В какой мере Действительно, зона боевых действий распространится на все эти районы, сказать трудно. Но они достаточно обширные. Вот красные точки на этой карте показывают, это российская карта, изготовленная российскими средствами массовой информации, РБК, по-моему, если я не ошибаюсь. Значит, на основе информации российского Министерства обороны красные точки – это места, куда, которые были подвержены ударам российских вооруженных сил. Соответственно, можно понять примерно, что интересует и что волнует российское Министерство обороны, где происходит наибольшая концентрация вот тех целей, которые в Москве хотели бы уничтожить. Что дальше по поводу Курской области? Появляется все больше и больше сообщений в российских пабликах, военных пабликах, о переброске в Курскую область боевых частей в основном из Запорожской области. Называют целый ряд номеров, то есть части с номерами, что предполагает, что действительно это не просто пустые сообщения о том, что вот некая часть переброшена туда или сюда, значит, а конкретные части, ну, непонятно, в полном составе или не в полном. Еще одно такое любопытное событие, но это скорее, так сказать, показывает уровень растерянности российских властей. Оно произошло, по-моему, 2 дня назад. Путин заслушивал очередные доклады военных, но при этом было сообщено, что он заслушал не просто доклад, там, скажем, начальника генерального штаба или какого-то крупного военачальника, он выслушал командиров нескольких частей, а именно 2 бригад морской пехоты, 810 и 155. Это бригады, переброшенные из Запорожской области, и командиров 2 полков. Вот это номера не помню, но не суть важно. Значит, по-моему, десантно-штурмового и парашютно-десантного полка. Значит, дело не в номерах этих частей, видимо, они переброшены уже в Курскую область, а в том, что верховный главнокомандующий, в общем, вмешивается в сугубо тактические вопросы, обсуждая эти сюжеты, ну, ситуацию на поле боя с командирами полков и бригады. Ну, похоже, что Путин просто не доверяет докладам высшего военного командования и хочет проверить то, что докладывает ему там Герасимов или кто-то еще, может быть, тот же Дюмин, проверить, переговорив непосредственно с командирами вот этих частей и соединений. Ну, я не уверен, разумеется, что они докладывают верховному главнокомандующему всю правду. Скорее, докладывают то, что он хочет услышать. И я так предполагаю, что эти доклады носят достаточно такой вынужденно оптимистический характер. Но посмотрим. Во всяком случае, Москва собирает в Курской области достаточно крупную группировку. Насколько крупную, пока сказать трудно. Но западные аналитики, о чем сообщала, по-моему, то ли «Нью-Йорк Таймс», то ли «Вашингтон Пост», оценили количественный состав российских войск, необходимых для того, чтобы вытеснить ВСУ за пределы Курской области, в 50 тысяч человек. Пока, судя по тем данным, которые можно, так сказать, каким-то образом вычленить из сообщений российских пабликов, ну, речь идет о максимум 15, может быть, 17 тысячах человек, которые вот в последние несколько дней переброшены в Курскую область. Вот такая ситуация.
Правда ли, что в Курскую область перебросили гаубицы 50-х годов? А я слыхал, что модель-то там вообще чуть ли не 38-го года.
Да, судя по тому, что опубликованы фотографии, как из этих гаубиц стреляют, это гаубицы М-46, если я не ошибаюсь, да, М-46, они крайне устаревшие, причем устаревшие не просто, ну, любая пушка может стрелять, если у нее ствол не покорежен, но дело в том, что калибр этих орудий 130 миллиметров, снарядов на для этих артиллерийских орудий, для этих гаубиц в России не выпускается, и, судя по всему, они были утилизированы. А таких гаубиц, ну, на всякий случай, российские военные запасли или, пользуясь, ну, в общем, исходя из того, что запас карман не тянет, значит, сохранили несколько сот таких орудий где-то на каких-то складах, но теперь вот их, значит, оттуда извлекли, а снаряды вроде бы поставляют то ли иранцы, то ли северные корейцы, у которых такая артиллерия имеется, и которые, в общем, ее собирались использовать, ну, в своих целях каких-то. Ну, вот они приторговывают снарядами, значит, продают какое-то количество снарядов российской армии. Ну, а если пушка стреляет, есть снаряды, ну, почему ее не использовать? Пусть она старая, пусть она, ну, естественно, не такая точная, как, намного не такая точная, как современные орудия и вообще современные вооружения, которые используют вооруженные силы Украины. Ну, в общем, если есть, ну почему из нее не пострелять? В общем, стреляют, да.
Юрий Евгеньевич, давайте еще успеем с вами поговорить про Покровское направление, потому что я тоже видел много сообщений о том, что там тревожно для ВСУ складывается ситуация. Мы, впрочем, и на прошлой неделе тоже это отмечали, и насколько изменилось и в какую сторону.
Он меняется не в лучшую сторону, к сожалению, для вооруженных сил Украины. Вот за последние 2 дня действительно российские войска продвинулись как в сторону Покровска. Ну вот на этой карте, в общем, понятно, куда они двигаются. Вот эти серые зоны – это то, что было занято в последние там день-два. Значит, войска двигаются в сторону Покровска довольно быстрыми темпами, но быстрыми для этой войны. Это на запад практически, и на юго-запад, в сторону Селидова, и, видимо, дальше целью этого продвижения Курахово. Это к югу от, ну, на этой карте его не видно, но, в общем, к югу вот от этого выступа. И вот тут возникает, конечно, ну, это известно, да, с этим никто не спорит, говорят о том, что и в Украине, в общем, признают вот это продвижение, и международные эксперты, в том числе, значит, ведущие эксперты западных стран, к сожалению, говорят о том, что практически между вот, значит, Красным Яром, это главная, ну, конечная точка, так сказать, самая дальняя точка, на которую достигли вооруженные силы России, и Покровском, в общем, нет фортификации, нет, значит, защитных оборонительных сооружений, которые должны были быть построены властями Украины, но, видимо, не построены, во всяком случае, так считается. И там рельеф местности такой, что, в общем, зацепиться за какие-то какие-то особенности местности, там овраги, реки или какие-то более-менее заметные холмы, невозможно, их просто нет ничего такого. Значит, есть серьезная вероятность того, что в ближайшие там неделю, может быть, две, ну, к середине сентября российские войска подойдут к Покровску. И тут возникает, конечно, вопрос, а собственно, почему так стремятся именно к Покровску? Потому что на других направлениях военных действий в Донецкой области, в общем, там продвижения нет, и усилия особенно не прилагаются. Не в Часовом Яре, не в Торецке. Хотя в Торецке там некоторое очень, ну, минимальное продвижение, идут уличные бои, но особого внимания вроде бы этот населенный пункт у России не вызывает. А вот Покровск, да, Покровск находится в центре внимания. Но одно объяснение достаточно понятное. Значит, Покровск – это крупный такой узел, который контролирует, вот если посмотреть карту другую, карту всей Донецкой области, Покровск контролирует две, значит, как бы развилку двух стратегически важных дорог. Одна идет на Константиновку, другая идет в сторону, ну, в сторону Авдеевки, уходит на юго-восток. Значит, взятие Покровска, если оно произойдет, но тут возникает масса сомнений относительно того, способна ли российская армия взять этот город. Значит, ну тогда получается, если возьмут все-таки российские войска, ну тогда появляется у них возможность контролировать коммуникации важные. Кроме того, ну, похоже на то, повторяю, похоже, что целью движения на юг, вот из этого самого клина, который выдвинут в сторону Покровска, является окружение группировки ВСУ, которая находится к югу от этого клина, ну, между Угледаром там и Курахово. Вот Угледар, Курахово, вот если линию провести по этим населенным пунктам, ну, тогда получается, что, в общем, в планах российской армии вот такое движение на юг. Но не исключено, что вот это меня беспокоит больше всего, честно говоря, что захват Покровска рассматривается в Москве как этап, может быть, первоначальный этап прорыва на запад в сторону Павлограда, Днепро и Запорожья. Ну, посмотрим.
Юрий Евгеньевич, не могу еще не спросить. Разумеется, последние сутки Украина подвергается массированным обстрелам, даже, наверное, побольше суток. Был и удары по Киеву, по другим городам. Ночью в Кривом Роге в гостиницу попала ракета, и погибли люди. Как бы вы оценили? Многие называют это одним из самых больших ударов, одним из самых мощных ударов вообще с начала войны по Украине. Это имеет ли он, с одной стороны, какую-то стратегическую цель, эти удары, или это чисто месть за Курскую область, как тоже некоторые комментируют?
Но если говорить о мощности этого удара, там были использованы, ну, по данным Украины, военно-воздушных сил Украины, были использованы 120 с лишним, ну, почти 130 ракет и около сотни, там чуть больше 100 шахедов, этих беспилотников, из которых довольно большое количество, ну, это опять же по сообщениям военно-воздушных сил Украины, значит, были, ну, практически там 80-85% были перехвачены и уничтожены. То есть эффективность ПВО в данном случае была достаточно высокой. Если говорить об эффекте, ну, помимо того, что погибли люди и, значит, разрушены какие-то гражданские объекты, но главным эффектом вот этого удара, самого массированного, было повреждение пяти, по данным Украины, пяти электроподстанций. Это не генерирующие мощности, это распределительные, ну, такие объекты, на которых происходит перераспределение энергии электроэнергии по разным направлениям. Что касается причин, я думаю, что здесь две причины. Первая – это эмоции Владимира Путина, который, значит, ну, видимо, сильно, сильно очень задет операцией ВСУ в Курской области и требует отомстить во что бы то ни стало. И, соответственно, российские дипломаты, ну, дают понять, ну, впрочем, и говорят открыто, что месть Путина будет ужасный. Хотя пока ничего принципиально нового по сравнению с тем, что уже было, не происходит. В общем, как известное высказывание, как будто из Библии, что было, то будет. И нет ничего нового. В общем, если говорить о мощности, да, это один из самых мощных ударов, если иметь в виду такое кумулятивное количество, общее количество средств поражения, более 200. Если говорить только о ракетах, ракеты все-таки это самое важное средство поражения, в начале войны использовалось до 150 ракет в одном пускозалпе. Так что было больше. Но подсчитывать, вот сколько ракет выпущено, сколько ракет куда попало, занятие, конечно, интересное, но на мой взгляд, важно отметить вот что. Не первая война вот идет, в которой пытаются вот такими ударами подавить волю к сопротивлению, способность к сопротивлению. Но в этом смысле разрушения, которые Россия способна причинить Украине, они намного уступают тем возможностям, которые были, ну, например, у Соединенных Штатов и Великобритании во Второй мировой войне, когда бомбили Германию, уничтожали там города, крупные города, уничтожали практически полностью. Или, значит, бомбежки Японии, или бомбежки Сирии во время, в 99-м году. В общем, ну, не хватает мощности у России для того, чтобы добиться каких-то серьезных стратегических целей, ну, по крайней мере, пока.
Спасибо большое. Благодарю Юрия Федорова. Спасибо, Юрий Евгеньевич. До завтра.
Да, увидимся.
А мы продолжим через несколько секунд буквально. Ну вот о том, собственно, что каким образом Украина реагирует на случившееся в разных смыслах этого слова, и в продленном, и в моментальном, поговорим с Георгием Чижовым, политологом. Георгий, доброе утро.
Доброе утро.
Да, ну, там, не знаю, часто оговариваются, что добрым его назвать сложно. Мне кажется, 2,5 года уже можно так оговариваться, и каждый день приносит какие-то жертвы. Ну вот, минувшей ночью были обстрелы, и, как мы уже сказали, одни из самых массированных обстрелов за эти 2,5 года. Какие последствия могут быть в том плане, что там же подверглись, как я понимаю, инфраструктурные объекты тоже повреждениям, да, повреждения получили и так далее. Насколько существенным вы видите сейчас, вот из того, что известно, этот ущерб?
Ну, к сожалению, каждая такая массированная атака заканчивается тем, что часть ракет прорывается. Да? Большинство украинской ПВО сбивает, и тем не менее. И, конечно, разрушений все больше, ущерб Украине все больше, но, тем не менее, очень принципиального ничего не произошло. То есть, электричество на большей части территории страны есть. Да, не исключено, что вновь придется переходить к плановым отключениям. Это очень неприятно. Вот практически месяц этих отключений не было, и как-то украинцы вздохнули немножко свободнее. Вчера в том же Киеве были отключения аварийные, да, где-то под Киевом некоторые города сидели целый день без света. Это, видимо, то, что и пытается сделать российское руководство. Таким образом, вот как говорил передо мной эксперт, подавить волю к сопротивлению, но уже очевидно, что таким образом волю к сопротивлению не подавишь. Это скорее идет по разряду мелких пакостей, хотя, конечно, из этих мелких пакостей складываются очень крупные. Я не говорю о гибели людей, в этот раз, к счастью, жертв было относительно мало, но относительно такого масштабного обстрела. Хотя, конечно, говорить о человеческих жертвах мало, да, как-то язык не совсем поворачивается. Ну, в общем, пока ничего нового российская страна не придумала. Очевидно, что они будут пытаться продолжать оставить Украину на зиму без света и тепла. Но я думаю, что не очень-то это у них получится. Хотя, конечно, определенные неприятности будут для гражданского населения Украины.
С другой стороны, ну, как бы и другие последствия тоже называют. Вот, в частности, предполагают, что нынешний обстрел, равно как и продвижение ВСУ в Курской области, могут поспособствовать тому, что Соединенные Штаты все-таки разрешат удары своим дальнобойным оружием по российской территории, по аэродромам и так далее.
Но мы видим, что Владимир Зеленский упорно продвигает эту тему, и мы помним, что с начала полномасштабного вторжения, если Зеленский за какую-то тему брался и в каждом выступлении приводил аргументы и что-то требовал от Запада, рано или поздно это происходило. Вот, может быть, не считая самого общего требования с первых дней вторжения, которое было закрыть небо, да? Небо полностью не закрыли, и тем не менее Украина получает очень важную помощь с точки зрения ПВО, и все-таки большинство российских ракет сбиваются. Поэтому я думаю, что какие-то разрешения будут. Я не уверен, что Соединенные Штаты полностью снимут запреты, потому что они опасаются, что Украина просто начнет долбить там по Москве, условно говоря, и ситуация вообще выйдет из-под контроля. Ну, Америке кажется, что она под контролем, хотя это, по-моему, не совсем так. Но, тем не менее, вот этот обстрел был не настолько эмоционально эффектным. Да, когда россияне в прошлый раз в начале июля попали в детскую больницу, в Ахмат-Дет, это произвело гораздо большее впечатление на западный мир, и тогда какие-то запреты были сняты, а разрешения, наоборот, расширены. Но не хотелось бы, чтобы такой ценой украинская армия получала возможность эффективнее использовать то оружие, которое получает от западных партнеров.
3 недели прорыва ВСУ в Курскую область. Можно, я что-то, знаете, сбился, думал две, на самом деле уже три.
Три,
Быстро
три.
время летит. Да, 3 недели. И, ну, можно, наверное, подводить какие-то промежуточные итоги. Что добилась Украина, добилась ли чего-нибудь этим прорывом? Чего больше, плюсов или минусов?
Ну, мы точно не знаем, какие цели ставились и до сих пор ставятся перед украинскими военными в Курской области. Очевидно, чего добилась, война стала качественно чуть-чуть иной. Во-первых, она впервые перенесена на территорию России всерьез. Пусть тот фрагмент российской территории, на котором идут боевые действия, и невелик, но тем не менее. Во-вторых, Украине удалось доказать всем скептикам, которые утверждали, что все, война перешла в позиционную, окопы, дальше воевать бесполезно, все зашли в тупик. Ну вот Украина показала, что может вести маневренную войну. Пресловутая красная линия оказалась перейдена и ничего, да, как раз опять-таки для тех экспертов на Западе или из принимающих решений, которые говорили только не надо эскалации, а то там ядерная война, не знаю что. Вот она эскалация, и видим, что Россия по большому счету ничего не может сделать. Да, есть ощущение интуитивное, что Путин поставил задачу дать какой-то ответ, видимо, будет через какое-то время очень серьезное наступление россиян в Курской области с расчетом выбить оттуда украинские силы, но пока мы видим, они не могут для этого скопить резервы. С другой стороны, и Украина не вводит в бой очень большие силы, поэтому ее продвижение, ну, относительно скромное. Не ставилась задача там захватить Курск, не говоря уже о походе на Москву. То есть, в принципе, вот это вторжение в Курскую область – это эпизод, да, тактически, может быть, с точки зрения военной тактики не очень значимый, но с точки зрения политической, безусловно, важный. Как это все продлится дальше, когда начнутся переговоры, мы не понимаем. Некоторые эксперты, ну, такого, скорее, конспирологического толка, говорят, что Камали Харрис нужно перемирие между Россией и Украиной, вот к одной президентских выборов, и стало быть, где-то до конца октября есть время, вот еще 2 месяца повоевать и останавливаться. Ну, я, честно говоря, не думаю, что это так. Очевидно, что Россия сейчас хотела бы переговоров и какой-то приостановки войны, чтобы лучше подготовиться к ее продолжению. Но это скорее будет возможно уже после президентских выборов и, может быть, в случае победы Дональда Трампа, хотя мы, по-моему, тоже про это не раз говорили, что будет в случае победы Трампа, во-первых, никто не знает, и он сам в том числе, по-моему, не знает, какую будет проводить политику. Ну и, во-вторых, сейчас все-таки есть серьезные сомнения, что Трамп сможет победить.
Ну вот в российской пропаганде все твердят, талдычат буквально все, никаких переговоров, этим сорваны переговоры, Украина, значит, расписалась в том, что с ней нельзя переговариваться и так далее. Насколько вообще, насколько тема переговоров была, что называется, на мази до этого прорыва, и насколько она стала, там, я не знаю, недостижимой или труднодостижимой после него?
Насколько я понимаю, всерьез переговоров не было и до, и разговоры были очень предварительные, может быть, какие-то консультации там, через посредников. И на самом деле прорыв в Курскую область, думаю, не сильно тут повлиял. Да, есть чисто человеческая там обида Владимира Путина, которая уже за 3 недели, думаю, переходит в какую-то более рациональную стадию. Ответить он, конечно, как-то попытается, но не более того. Понятно, Россия обижается. Как-то это мы можем нападать на кого хотим? Мы же великая страна. А к нам-то нельзя? Вы что? А нас-то за что? Но это все звучит достаточно смешно. И думаю, что если какие-то важные прагматические задачи победят, то переговоры возможны точно так же, как были возможны и до того. Тут скорее важна позиция внешних игроков. И главное из них США. И я думаю, что в любом случае эти переговоры будут каким-то образом синхронизироваться с американскими выборами. Но предполагаю, что все-таки они могут начаться после выборов, а не до. Ну и главный вопрос по возможным переговорам до сих пор непонятно, а все-таки о чем разговаривать. Да? Если Россия настаивает на передаче ей 4 областей, дополнительно Крыму, ни одну из которых она не контролирует полностью, а Украина и украинское общество, в первую очередь, категорически к этому не готовы, то, в общем, не до конца понятно, о чем можно договориться. Зафиксировать линию по нынешней линии соприкосновения, вот к этому Россия, скорее всего, не готова, пока украинские войска находятся на российской территории. И это, кстати, еще одна из целей, возможно, Курской операции. Потому что до того запуска...
Чтобы разговор о том, чтобы заморозить по линии разграничения, просто перестал существовать.
Да, потому что это то, к чему подталкивали некоторые западные круги Украину. И это всегда были односторонние уступки. Понятно, что несопоставима та территория, которая контролируется в Курской области Украины, с оккупированной Россией территорией, но тем не менее символически, я думаю, Путину даже...
Да, математически это... несопоставимо, а вот политически-то почему нет? Родной земли же ни пяди нельзя отдавать, как известно.
В том-то и дело, у Путина и так сейчас проседает рейтинг. Не критично, конечно, но тем не менее российское общество заметило, таки как не пытаются замалчивать эту тему на центральных телеканалах, что родной земли так какую хорошую пять отдали.
Слушай, хотел еще тебя спросить, успеть, про отношение к тому, что отношение, не знаю, украинцев в Украине, в политической среде, среди людей, это уж как скажешь, к тому, что происходит с Дуровым. Потому что одно из направлений дискуссии – это использование Телеграма во время войны. Как в идеологическом плане, да, там с помощью каналов, Z-каналов, там российских чиновников пропаганды и дезинформации, так и буквально они говорят, что арестовали главу штаба связи вооруженных сил России, потому что вся она связывается через Телеграм, наводятся атаки там и так далее. Как в Украине ко всему этому относится?
В Украине с большой настороженностью относятся к любым россиянам, в том числе к Павлу Дурову, который никогда не высказывался в открытую вторжение, да, то есть его позиция не совсем понятна. Надо сказать, что украинские военные и не только военные тоже активно пользуются Телеграмом. И за время вторжения звучало несколько предупреждений, что, мол, это небезопасно, что, возможно, Telegram контролируется российскими спецслужбами, и лучше бы им не пользоваться. Тем не менее, все равно им очень активно пользуются. Поэтому, на самом деле, тут главная загадка. Павел Дуров – это все-таки человек Кремля или это человек оппозиционный Кремлю? Вот в Украине нет очень яркой реакции на этот арест. Все скорее ждут все-таки, что скажет французское следствие и будут ли политические последствия этого
То есть,
ареста.
о чем я спрашиваю, Георгий, смотри, я спрашиваю, нет ли такой взрывной радости, что вот наводили по теле, часто прищучат, сейчас французы отнимут контроль за Телеграмом, получат ключи доступа и, наконец, наводить артиллерию по нам не будут или станет труднее.
Нет, такого фактически нет. Таких ожиданий, по-моему, тоже нет. Тут скорее пытаются понять украинцы, а что все-таки будет, как это скажется, да, на Украине, будет ли безопаснее пользоваться Телеграмом, или наоборот, всем придется из него выйти. Ну, в общем, это арест Павла Дурова в Украине не относится к топ-темам. Он так скорее идет
Периферийно.
периферии.
Да, спасибо большое. Благодарю Георгия Чижова, политолога. Спасибо большое, Георгий, дорогой. Через несколько секунд мы продолжим. Напомню о том, что было бы здорово поставить лайки. Первый раз сегодня напоминаю, так что уж извините, но лайки здорово поставить и здорово подписаться на канал. Отлично будет, если вы также зайдете в наш магазин мерча. Их целых два, есть российские, есть нероссийские, и там что-нибудь приобретете, чтобы нас поддержать. Поддержать можно и напрямую, например, каким-нибудь донатом. Вот, например, Влад что-то нам прислал, Молга прислала, Якоб тоже прислал, написал, пожалуйста, хватит уже про Дурова. Это еще было, значит, накануне. Но про Дурова, я думаю, мы будем говорить еще долго. Прямо сейчас, например, поговорим с политиком Дмитрием Гудковым. Я рад его приветствовать. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро, приветствую.
Да, слушай, значит, по поводу отношений, как вообще тебе сейчас видится вся история с Павлом Дуровым? Мы проводили опрос вот сейчас утром, когда у нас был Гарри Каспаров, и спрашивали насчет отношения к Павлу Дурову, не к Павлу Дурову, а к его аресту. И вот арест Дурова у нас одобряют 11%, понимают 27%, то есть в сумме так 38%, так или иначе неплохо относятся к аресту, осуждают 35%, равнодушны 24%. Как ты относишься? Как бы ты проголосовал?
Ну, я, конечно, против ареста, однозначно. Но то, что меня больше всего смущает, это то, что вся дискуссия, она куда-то вот ушла в сторону, там, нравится тебе Дуров, не нравится Дуров, веришь ли ты в конспирологию, что он там сотрудничает с ФСБ, вот, или не веришь. А на
И,
самом
или
деле
поехал,
проблема...
или сам поехал сдаваться тоже.
Да. Ну, то есть, как бы, слишком много конспирологии, меня это очень смущает, потому что проблема, на самом деле, гораздо шире, да? Проблема заключается в том, что либо ты на стороне государств, которые пытаются все и всех контролировать, да, либо ты на стороне гражданского общества, которое отстаивает свои свободы. Вообще жизнь в любой стране, она определяется балансом вот этих интересов. Да, либо ты, либо тебя. Да, есть замечательная книга Асимоглу и Робинсона. Ну, все знают их книгу «Why Nations Fail», почему одни страны богатые, другие бедные. А самая лучшая книжка у них – это «Узкий коридор». Вот там, в принципе, в общем-то, сформулировано, что такое демократия. Это как раз, когда есть и сильное государство, и сильное общество. Да? Если государство сильнее общества, то это диктатура. Если общество сильное, слабое государство, это анархия. Если хотите жить в этом узком коридоре, у вас должен быть этот баланс. Так вот, я здесь вижу попытку как бы нарушить этот баланс. Да? Потому что, ну, во-первых, я считаю, что сейчас несколько тезисов важно. Первый тезис. Страны, где государство имеет тотальный контроль над обществом, преступлений совершается в разы больше. А благими намерениями, конечно, вымощена дорога в ад, совершенно очевидно. Поэтому, если вы даете государству слишком много возможностей, это, в общем-то, такая субстанция, которую дай палец в рот, у тебя по локоть руку откусит. Вот. Поэтому я считаю, что несмотря на то, что какие-то преступления совершаются в Телеграме, безусловно, и в Европе, конечно же, Телеграм именно так рассматривают. Я это очень тоже все нюансы понимаю, но надо... я отношусь к Телеграму как к некому виртуальному, там, я не знаю, город, страна, метавселенная, как угодно. И вы никуда не денетесь, если вы создаете пространство для всех, то в этом пространстве будут и борцы, так сказать, за свободу, и независимые журналисты, и люди, которые ищут убежище от диктатур, да, и также там будут и наркодилеры, и там, производители детской порнографии, там будут все. И сначала, конечно, государство к вам придет с требованием слить личную переписку каких-то террористов, а завтра она выставит камеры в каждой спальне, потому что детское порно же где-то снимают, вот, и нам так удобнее просто. Мы хотим, чтобы вот в каждой спальне стояла видеокамера, мы будем смотреть, нет, не записывается ли там детское порно. Я, как человек, который проработал в российской системе, я видел все эти процессы на горизонте там, 20-25 лет. Сначала...
Слушай, ну, может быть, они... ты, у тебя есть какое-то в этом плане смещение оптики. Понятно, что, да, вот российские спецслужбы, они такие. Но вот как у меня Христо Грозев выступал, сказал, ну, есть же спецслужбы в демократических государствах, как бы есть и хорошие спецслужбы. Вот, и они хотят хорошего, они под контролем общества все-таки находятся через выборы там и так далее. Вот,
может... Это не смещение, Саш. Это не смещение, это определенный жизненный политический опыт. Когда ты видишь, когда начинается с малого, а заканчивается большим. Я считаю, что люди одинаковые везде. И спецслужбы везде одинаковые, и государство одинаковое. И государство для своего удобства всегда будет стремиться к большему контролю. Окей, отбросим в сторону российское государство. Возьмем Европу. Что происходит с банками? Отдел комплаенс – это просто в каждом банке, это похуже любой советской бюрократии, даже российской бюрократии. Это просто ужас ужасов, который не дает тебе шагу ступить. Почему? Да потому что такие требования государства. Да? Все начиналось с контроля финансовых потоков, чтобы там террористам деньги не платили.
Деньги не отмывались, да, да.
Во-первых, деньги теперь им платят через крипту, и создана куча разных механизмов, да. Но огромное количество людей страдает. Второй пример – теракт 9.1.1, да, значит, после этого введены все ограничения в аэропортах, что вы не можете туда занести жидкость там больше 100 миллиграмм, стоите в очереди, это куча страшного геморроя. Это что, как-то защитило от терактов? Нет, никак не защитило. Ну и уж в России-то, само собой, да, замочим террористов в сортире, замочили всех, кого угодно, только не террористов. К сожалению, люди одинаковы, поэтому я и говорю, а и спецслужбы одинаковые. Баланс должен быть всегда интересов государства и гражданского общества. И Франция, на самом деле, это свободная страна, где, я уверен, независимые институты и гражданское общество, я думаю, как-то повлияет на этот процесс, и мы Павла Дурова увидим на свободе. Но опять-таки, не хочу говорить про Дурова. Да? Я считаю, что право на свободу и право на анонимность – это важные базовые права. И если спецслужбы хотят бороться с террористами, там, с производителями детского порно, ну, слушайте, я как из семьи, да, человека, который работал в спецслужбах, могу сказать, что самое главное – это агентурная и оперативная работа. Ищите по-другому, создавайте аккаунты, пользуйтесь всеми возможностями Телеграма. Я не говорю, как в России, да, ну, как мы знаем, в России пользуются. Кого-то арестовали, залезли через чей-то телефон – да, получили доступ к чатам. Или, например,
тоже создали там, фейковые боты.
Фейковый аккаунт, внедрение. Да. Это все требует просто использования мозгов, да, для того, чтобы бороться с преступлениями. Но как только в какой-нибудь стране спецслужба получает полный контроль, уничтожает privacy, в таком обществе и терактов, и детского порно и всего будет намного-намного больше. Дальше, следующий момент. Просто статистика. Я не помню, какой год это было в России. Количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний 1 000 000 в год, от онкологии 300 тысяч в год, от терроризма 92, от отравления там 16 или 17 тысяч, в авариях погибло 20 с чем-то тысяч, от терроризма 92. Поэтому здесь, ну, надо включить просто логику здравого смысла. Готовы ли мы, да, для того, чтобы защитить... Хотя ни хрена вы не защитите, но неважно. А проблему, от проблемы, которая, так сказать, в сотни раз, там, в тысячи раз меньше, чем другие риски, другие угрозы, готовы ли мы полностью отдать спецслужбам под контроль всю нашу тайную жизнь, все наши переписки, или не готовы. На самом деле это вопрос о ценностях. Какое мы хотим государство? У нас есть либертарианцы, да, минимальное насилие, минимальная роль государства. Ну, а на другой стороне это у нас фашизм, по сути, да, вот то, что в России появилась тотальная роль государства. Конечно, наверное, должен быть разумный баланс. Но разумный баланс надо искать на заседаниях парламентов, да, вот, в каких-то дискуссиях, в средствах массовой информации. А не так, что человек арестовывает, обвиняет, так сказать, в том, чего он не совершал. Да, может быть, он и не сотрудничал с спецслужбами. Ну так, а у нас что теперь? Мы все обязаны сотрудничать со спецслужбами? Нет такого права. И мы должны бороться за эти права. Подчеркиваю, Франция замечательная страна. Там нет проблем со свободой слова. Вот. Там просто есть такие же спецслужбы, которым удобнее, да, получив доступ там, к нашей переписке, им так удобнее бороться с терроризмом. Но просто сегодня им удобнее через Телеграм и доступ к ключам Телеграм, а завтра они будут, значит, иметь доступ ко всем камерам, да, как в России. Ты вышел из квартиры, из дома, тебя записали, система идентифицировала, через 5 минут тебя задержали. То есть, либо это система большого брата, и в этой системе будет и терроризм, и детское порно, все будет. У нас вон, Саш, ты же помнишь, как в «Московском комсомольце» объявления выходили по поводу там, ну, такого, понятно, какого характера, реклама там публичных домов и всего остального.
Проведение досуга, да.
Проведение досуга, да. Вот казалось бы, если вот у вас полномочия у спецслужб, да, вот вам объявление, вот вам телефоны, блин, вот вам место, где там встретить. И никто с этим не боролся, потому что как только правоохранительная система получает полный тотальный контроль без возможности, без каких-либо ограничений, то они завтра станут частью этой преступной схемы. И вот, я думаю, что во Франции такого не будет, потому что там и общество, и СМИ, и судебный процесс. Вот. И я на самом деле, это не конспирология, это моя гипотеза. Я считаю, что проблема у Дурова и у таких, как Дуров, с государствами рано или поздно бы случились. Вот. И, наверное, понимая, что тебя ожидает какой-либо судебный процесс, Дуров просто решил поехать в ту страну, где этот процесс будет максимально открытым. Я почему-то уверен, что он не будет посажен в тюрьму, вот, а он, скажем так, запустит важную принципиальную дискуссию о роли государства и о роли гражданского общества. Вот, это моя гипотеза, потому что если бы не во Франции, он бы с этими проблемами точно столкнулся бы. В Америке, еще где-то, потому что сейчас я просто это вижу в Европе. Какие проблемы, какая главная проблема государства? Это оборот денег, крипта, USDC, USDT и так далее, потому что здесь ты никак не контролируешь ничего. Вот. А через банки просто они задолбали уже всех просто, да? Причем не только русских. Я общался вон недавно с болгарскими политиками. Они говорят, ну это просто какой-то кошмар. У нас там каждая копейка, мы там ПЕПа, нас контролируют. Это не только связано, не только у нас просто и больше. Второе, да, это как раз появление вот этих всех мессенджеров, социальных сетей, роль, грубо говоря, big giants, да, которые создают возможность анонимности в век, когда эта анонимность, ну, фактически отсутствует, потому что у тебя везде камеры, цифровой след, в общем-то, у тебя любой платеж, это все видно как бы государству. И человек становится, ну, его жизнь под микроскопом. И государство, конечно, пытается бороться, в общем-то, с тем щитом, который гражданское общество выстраивает. Новые платежные системы, новые средства коммуникации, торговли, распространение информации. Вот, это такой щит и меч. Поэтому я, конечно, за разумный баланс, и я против того, чтобы нас лишали этой свободы и анонимности.
Дим, хочу еще, да, ну, во-первых, конечно, для меня немного экзотической представляется версия, что Дуров сам поехал сдаваться и хочет открыть дискуссию таким образом. Но окей, все мнения уважаю. Знаешь что, я хотел бы вот о чем немного поспорить. Процитирую одного из политиков российских. «Я никогда не употребляла и ничего про наркотики тяжелые не знаю. Ни кодовых слов, ни паролей, каких-то фраз и буквально ничего. Я нашла, где мне купить ЛСД, МДМА и героин в телеге за одну секунду. Я пробую сделать то же самое в WhatsApp, у меня не получается, в Инсте тоже. Наверное, это указывает, что все же в Телеграме это сильно доступнее и есть разница». Честно говоря, я вот думал, что такой текст я бы мог увидеть, ну, например, у Екатерины Мизулиной. Но Екатерина Мизулина все ровно наоборот пишет. А этот текст принадлежит Марии Певчих. И у меня взрывается мозг, честно говоря. Что думаешь по этому поводу?
Думаю, что Маша и многие, кто так пишет, чуть моложе нас с тобой. Вот, потому что я все эти тексты очень хорошо помню в конце 90-х, начало нулевых. Ровно под этим соусом.
В 2017 году, когда блокировали Телеграм.
Не-не-не, подожди. Не в 17-м, а 2004 год. Беслан.
Ну, это тоже, да.
Вот, а мне было 24 года. Я не знаю, сколько было Маше, но, наверное, сильно меньше. Так вот, а еще был Нордост, да, а еще там много чего было. Чем это закончилось? Под видом борьбы с терроризмом. Казалось бы, правильная идея, да? У террористов всех задолбали, нам нужно как-то с ними бороться. Что они сделали? Да они просто отменили, но это в России так произошло. Конечно, в другой стране бы это просто потихонечку бы лягушку варили на огне. Но отменили выбор губернаторов, запретили одномандатные округа. Вот, после 2003 года. У меня, между прочим, отец избирался по одномандатным округам всегда, в 2001, 2003. А потом, когда, значит, вот эти все одномандатники, которые начали там как-то критиковать потихоньку Путина, вот, а поскольку на них не было никаких рычагов управления, как можно с ними бороться? Так очень просто. Ты отменяешь выбор по одномандатным округам, а вход в партию делаешь через, так сказать, договоренность с Кремлем. Все очень просто. И они потихонечку взяли под контроль губернаторов, СМИ, значит, депутатов, партии политические и так далее. Это все было под видом борьбы за наши, типа, с вами интересы, да? Мы будем бороться таким образом с терроризмом. Вот. А это всегда так происходит во всех странах. Просто я уверен, что во Франции, да, поскольку это страна с работающими институтами, институты сработают, они поймут, что это все очень плохо. Так же, как сейчас, на самом деле, в Европе прекрасно понимают, что вот эти персональные санкции без всяких критериев, без разборов против многих россиян, да, против чиновников, депутатов, они правильные, да, но когда ты досудебно арестовываешь, ну, блокируешь чьи-то деньги, даже, может быть, в правильных, как бы, так сказать, интересах, в интересах, там, каких-то, не знаю, там, связанных с помощью в Украине и так далее, но когда ты, по сути, уничтожаешь таким образом право собственности, первое. Второе, досудебно ты это делаешь все. Это ты просто наносишь ущерб своей собственной системе. Просто вот, ну, в Европе видно, что это, все эти ошибки, когда совершаются, они начинают обсуждаться. И дальше сама система, она защищает скатывание в каким-то вот таким формам управления государством. Я думаю, что в Европе будет откат, так же, как и по делу Дурова будет откат. Потому что совершенно очевидно. Но не может создатель платформы нести такую же ответственность, как и люди, которые плохие люди, которые с помощью этой платформы совершают преступления. Ну, я читал все эти комментарии, вот там Телеграм как-то помогает наводить ракеты на цель. Да? Ну, слушайте, но я думаю, и в другой стороне он также точно помогает. А еще военные, там, российские военные пользуются оружием, тогда давайте посадим производителя оружия. Причем по всему миру.
У них, ну, там, слушай, есть американские... Здесь долгая история. Не зря же производители оружия обкладывают санкциями, чтобы они не продавали его агрессору, ну и так далее. Вот здесь все понятно.
Санкциями понятно, а сажать в тюрьму за соучастие? Нет, санкции за торговлю. Согласен. А штрафовать Telegram за какие-то вещи? Ну, эта история еще нормальная. Когда человека просто взяли, посадили, чтобы он пошел на какие-то сделки, вот это мне не нравится, потому что это абсолютно силовой метод решения проблемы. При том, что я, подчеркиваю, я согласен, что мы должны искать этот баланс. Вот, ну, вот, например, в Америке Конгресс взял и пригласил Цукерберга и всех остальных. И тем не менее мы знаем, что с Фейсбуком происходит. Это просто там... Уже там никакой свободы слова, ну, практически не осталось. Твои посты абсолютно нормальные, на политические темы блокируют без объяснений причин. Вот и чем закончилась, грубо говоря, история с Фейсбуком. Я думаю, то же самое будет и с другими социальными сетями, ну, вот этими платформами, если гражданское общество не осознает риски, которые стоят за этим. То есть ты хочешь защитить себя от терроризма, а на самом деле ты нифига не защитишь, но ты получишь массу других проблем потом, связанных с тем, что тебя будут контролировать. Счета не можешь открывать, переводить деньги куда-то не сможешь, чего-то писать не сможешь свободно, Ну, вот чем это просто все закончится. И я это все видел на примере своей, к сожалению, страны. Это другие страны от этого тоже не застрахованы. Тем более сейчас авторитарный тренд по всему миру.
Спасибо большое. Благодарю политика Дмитрия Гудкова. Вот так заочно немного поспорили и с Каспаровым, значит, и с Певчик. И все отличная история. Может, и очно когда-нибудь устроим. Спасибо огромное, Дим. Через несколько секунд мы продолжим. Ну, я сам, в общем, по большому счету не высказывался, хотя история понятна, как мне кажется. Я здесь, наверное, моя позиция ближе там, к Дмитрию Гудкову, чем к Гарри Каспарову. Хотя очевидно, что Telegram не самое, условно говоря, не самая прыткая площадка, да, не самая мобильная площадка, которая реагирует на те или иные запросы, запросы времени, запросы государств и так далее по модерации того или иного контента. Нужна ли модерация? Мне кажется, конечно, нужна, безусловно, и всякие разные вещи, которые делают для реальных преступников, для, там, не знаю, педофилов, для наркодилеров, для террористов и так далее, которые делают их жизнь легче, они должны совершенствоваться, чтобы их усложнять. Другое дело, что и правда арест, мне кажется, здесь несколько избыточной мерой. Но понимаете, как вам сказать? Вот я бы сравнил, знаете, вот с чем. Допустим, у Соединенных Штатов в заложниках был, не в смысле у них, а был заложник из Соединенных Штатов, значит, американский журналист Эван Гершкович. Могут ли Соединенные Штаты, исходя из этого, из хороших побуждений, захватить какого-нибудь россиянина, который не имеет никакого отношения там, за российского журналиста, вот скажем, пусть даже пропагандиста, могут ли они захватить, навесить на него обвинение в шпионаже для того, чтобы поменять? Мне кажется, нет и не должны, потому что демократические государства не должны следовать этому вот такому паттерну, не должны действовать так, как действуют террористические государства. Ну, точно так же, если Франция хочет как-то добиться, или не Франция, или Европейский Союз хочет добиться, значит, того, чтобы в мессенджерах был наведен порядок, то, мне кажется, есть много способов бороться. И санкции, и штрафы, и регуляции, и все остальное для них. Они их успешно применяют, ну и в том числе вызовы в суд, судебные процессы, блокировки там и так далее. Разное, не значит, что я все это одобряю, но разные инструменты есть. Насколько здесь уместен арест, мне кажется, не очень. С другой стороны, я так же, как и Дмитрий, верю в демократические институты, которые, как мне кажется, способны, что называется, разобраться со всем этим и в возможности Дурова защищаться в французском суде, чего у него не было бы в России. Не было у меня возможности защитить свои интересы, связанные с Телеграмом в России. Я подавал в суд на ФСБ в связи с блокировкой Телеграма в 2017 году. Его заблокировали, суд не стал рассматривать мои иски, и тогда я, еще несколько человек и сам Телеграм подали в Европейский суд по правам человека. И вот надо же такому случиться, что моя жалоба в Европейский суд по правам человека именно сейчас и была рассмотрена. Она уже рассмотрена, решение по ней принято. Оглашено оно будет 5 сентября в 10 часов по среднеевропейскому времени, то есть в 11 по Москве. Все узнаете о том, о чем там идет речь. Я предполагаю, что Европейский суд по правам человека встанет на сторону пользователя и скажет, что спецслужбы не имеют права требовать предоставить контроль за общением пользователей в соцсети. И как французская, значит, полиция, юстиция, прокуратура, суды будут разбираться с тем, что будет решение Европейского суда по правам человека аккурат к этому времени, да, к 5 сентября, аккурат к тому, когда надо выдвигать обвинения и продолжать следствие против Дурова. Очень интересно. Будем за этим смотреть и наблюдать. Спасибо большое всем, кто смотрел и наблюдал сегодня за нашей программой. Давайте очень быстро посмотрим на карту, и я посмотрю, есть ли что-нибудь в донатах. Ну, давайте поглядим на Париж, конечно же, в последнее время находящийся в центре внимания нашего и вообще мирового. Париж, я думаю, не трудно. Вот там 5 человек из Парижа. Как вы там себя чувствуете? Наступление на свободу слова пошло или нет? Дайте знать, например, в донате. Спасибо АЭС, который что-то нам написал или написал в суперчате. Все, дорогие друзья, если кто-то хочет продолжать смотреть на вот эту вот физиономию, которая перед вами, переключайтесь на белорусский канал под названием «Обычное утро», и там я прямо сейчас через пару минут появлюсь.